Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Дорогие друзья, вы увидите этот ролик в пятницу, 2 января, в 7 часов вечера московского времени. Первым делом я поздравляю вас с наступившим Новым годом. И очень-очень надеюсь, что вы живы и хотя бы относительно здоровы после новогодней ночи и всего, что за новогодней ночью последовало. И цель этого ролика на самом деле очень простая. Она состоит в том, чтобы пробудить вас к интеллектуальной жизни. Ну или стимулировать возвращение к интеллектуальной жизни. Но это ролик не о политике, отнюдь не о политике. Он скорее о том, как политика отражается на моей жизни. То есть это политика, рассмотренная через личностную призму. Через призму моей личности и моей жизни. Почему появилась необходимость в таком ролике? И он отличается, конечно же, от всех моих предыдущих роликов. Дело в том, что очень часто мне задают вопросы или я слышу в свой адрес те или иные утверждения. Отчасти эти вопросы продиктованы интеллектуальным любопытством, это вещь вполне естественная. Отчасти эти утверждения кроются на, я бы сказал, на невежестве, вообще на непонимании ситуации и на незнании отечественной истории. Отчасти и очень часто за этими вопросами и утверждениями стоит то желание, которое Василий Шукшин в своем знаменитом рассказе, рассказ так и называется, срезал, желание срезать, то есть поставить человека, которому этот вопрос задается или в адрес которого делается то или иное утверждение, в тупик. Я отобрал эти вопросы, у меня получилось 11 вопросов. Если у вас будет желание, вы можете, если вам понравится вообще этот ролик, его содержание, вы можете оставить под этим роликом вопросы подобного сорта. То есть вызваны я, конечно же, не сомневаюсь, вашим интеллектуальным любопытством, а не желанием срезать. Хотя одно от другого очень часто неотличимо, и эти мотивы могут переплетаться и взаимно дополнять друг друга. Но я не буду сейчас зачитывать первый вопрос. Вы сразу получите на этот первый вопрос ответ. А когда вы получите ответ, то вы поймете, ну я тогда уже, конечно же, этот вопрос зачитаю. Я думаю, он не потребуется даже зачитывать. А сейчас, внимание, посмотрите, пожалуйста, вот на этот короткий видеофрагмент.
Дорогие друзья, сегодня суббота, 27 декабря. Сейчас в Москве около половины 10 века. Это улица Моросейка, одна из главных развлекательных магистралей столицы, одна из главных развлекательных улиц. Вот сегодня мы здесь с женой планировали, у нас была деловая встреча. И до встречи с вами в эфире.
Посмотрели? Наверное, вы теперь поняли, какой вопрос подразумевался, когда этот видеофрагмент записывал. Где же живет Валерий Соловей? Неужели он в самом деле живет в России, и он живет в городе-герое Москве, в российской столице? Да, профессор Соловей, доктор Соловей живет в городе-герое Москве, живет в российской столице, которую он изредка покидает для поездок, в том числе поездок по России, хотя не только по России. Ну, покидаю обычно ненадолго, вряд ли дольше, чем на неделю. Так, дальше. Ваши родители были связаны со спецслужбами. Просто так на Кубу не отправляли в советское время. Я с сестрой и с родителями мы жили на Кубе на протяжении 4 лет. И более того, я даже оканчивал на Кубе советскую среднюю школу. Она так и называлась. Средняя школа при посольстве СССР в Республике Куба. Закончил я эту школу в 1977 году, да, в незапамятные времена. Вопрос этот кроется на невежестве. Вам честно скажу, предпосылка этого вопроса – невежество. Потому что если бы люди хотя бы немножко поинтересовались отечественной историей, в данном случае советской историей, то вы бы, кто-то с удивлением, а кто-то без удивления, для людей той эпохи эта вещь была вполне себе естественная, что каждый год десятки тысяч советских специалистов, десятки тысяч советских специалистов, без преувеличения, возможно и сотни даже, ну хорошо, каждый год десятки тысяч, направлялись в страны третьего мира, в основном и преимущественно это были страны третьего мира, для оказания помощи, консультационной помощи, помощи по освоению техники, в том числе, естественно, и военной техники. Немало было среди этих специалистов военных, Но большей частью, даже я бы сказал, львиная доля этих специалистов, это были люди гражданские. Мои родители были энергетиками. Всю жизнь они были энергетиками и предлагали нам пойти по их стезе. Нам это, мне и моей сестре. Но мы выбрали свой собственный путь, чем мы очень и очень довольны. И естественно, хотя эти люди, которые отправлялись через границу, за границу, так сказать, работать, нести миссию советского коммунизма, да, они проходили какую-то проверку. Проверка это была, поверьте, если вас отправляли в страны третьего мира, более чем умеренно. Это не было такой вот сито, через которое все просеивалось. Совсем-совсем не так, потому что ни у каких органов, особенно в то время, когда цифровизация отсутствовала даже как сама идея, не было возможности этих людей проверить. И если их отправляли, это автоматически отнюдь не означало, что эти люди сотрудничали с советским КГБ. В подавляющем большинстве никто из них к КГБ никогда никакого отношения не имел. Как и мои родители, и как я, как ваш покорный слуга. Да, кстати, чтобы вы поняли количество людей. Вот я упомянул направлявшихся за границу, на ту же Кубу, но не только на Кубу. В Африке их было огромное количество, в Азии. Вы везде могли увидеть советских специалистов. И каждый день из аэропорта Шереметьево-2, это был тогда единственный международный аэропорт в Москве, каждый день отправлялись полностью загруженные самолеты вот в страны третьего мира для оказания братской помощи, как тогда это называлось. Так вот. Вот та советская школа на Кубе, которую я заканчивал, она насчитывала более 1300 учеников. У нас было 3 десятых класса, тогда школа десятилетка была. В каждом классе было не меньше 30 человек, по-моему, от 30 до 35 человек. Вы можете себе представить, какое количество людей работало? На той же Кубе это были специалисты практически во всех и научных, и народно-хозяйственных областях. Вот мои родители были энергетики, ну, работал отец, а мама была домашней хозяйкой. Отец был главным техническим консультантом на одном очень важном, я бы сказал, даже ключевом, даже не просто важном, а ключевом для Кубы энергетическом объекте. Кто помог вам стать главой кафедры МГИМО? МГИМО же рассадник шпионов. Люди, которые говорят, утверждают, пишут, что все МГИМО связаны со спецслужбами, никогда, никакого, даже малейшего представления о МГИМО не имели. Это то, что называют спекулятивным, чисто сугубо спекулятивным утверждением, ну, типа, как это у Марти Ларни, по-моему, да, сказать, все женщины-проститутки в Париже, да, ну, это же чушь, правда, вот относится к МГИМО. Да, естественно, было и есть сотрудничество МГИМО со спецслужбами, но даже в советское время, я уже не говорю о постсоветском, это сотрудничество никогда не было всеохватывающим. И большинство, подавляющее большинство выпускников МГИМО, тех же самых дипломатов, что МГИМО выпускало не только дипломатов, но выпускало, в частности, специалистов по международному праву, потом по международной журналистике, людей, специализировавшихся в области международной экономики, подавляющее большинство никоим образом со спецслужбами связано не было. Никоим образом. Сейчас и подавно. Потому что если вы полагаете, что МГИМО выпускает исключительно специалистов для МИДа, то вы глубоко заблуждаетесь, дорогие друзья. Лишь небольшая талика выпускников МГИМО идет работать в МИД. Все остальные идут работать в другие отрасли экономики, ну, давайте назовем это экономики и бизнеса. Как лично я оказался в МГИМО, это очень интересная история. Ну, ничего выдающегося на самом деле. Дело в том, что я никогда никакого отношения к МГИМО не имел, и к международной проблематике тоже. Ну, я специализировался на отечественной истории, я работал журналистом, ну, точнее, подвязался в том числе в сфере журналистики, включая тележурналистику, что надо было на жизнь зарабатывать. Это в 90-е годы началось, я там работал на 3-4 работах. Денег не было совершенно, как это сейчас принято говорить, от слова совсем. Но я думаю, для вас, для многих, точнее, из моих зрителей и слушателей, это время памятно. Хотя я недоброй памятью, хотя я был молод, ну, гораздо моложе, чем сейчас, и питал большие надежды, что вполне естественно для того возраста. Я защитил, тем не менее, несмотря на всю эту докторскую диссертацию, защитил ее успешно. Докторскую диссертацию по истории я защищал. Работал я в Горбачев фонде, я был экспертом Горбачев фонда, экспертом-специалистом, опять же, по российской, то есть по внутренней политике. Поскольку у меня была хорошая репутация, как у человека образованного, интеллектуально развитого и владеющего словом, в том числе хлестким словом, да, то меня приглашали неоднократно на разного рода конференции, семинары, круглые столы МГИМО. Там я попал в поле зрения некоторых МГИМОшных руководителей. Я называть их сейчас не буду, это ни к чему совершенно. Как раз людей, которые специализировались в области международной проблематики, но в МГИМО нужны были специалисты, в том числе и по внутренней проблематике, что вполне естественно. Да, но я уже сказал, что я работал в журналистике, подвязался в том числе, и в общем в этих вещах я более или менее разбирался. В частности, я очень неплохо уже к середине нулевых годов разбирался в пиаре, и отнюдь не только в политическом, я оказывал некоторые консультационные услуги. Мне трижды делали предложение перейти на работу в МГИМО. Трижды. И только на третий раз я согласился. И не потому, что я такой привередливый, что у меня фоноберия, что я задирал нос выше головы. Нет, просто первые два предложения, которые мне были сделаны, они касались международной проблематики. Не то, что я бы не мог ее освоить, но я считал, что с моей стороны это было бы некорректно. Да мне это было и не очень интересно, вот признаюсь вам, заниматься международной проблематикой. Я предпочитал бы преподавать и изучать то, в чем я более или менее силен. И мне было сделано предложение возглавить кафедру, это случилось в 2008 году, возглавить кафедру рекламы и пиара, кафедру связи с общественностью. Замечательная была кафедра в то время. Потрясающие руководители, к сожалению, те, которые мне предшествовали, к сожалению, их уже нет в живых. Я с ними и работал вместе, и мы очень тепло с ними общались, и мы с ними сдружились. Вот так я пришел на работу в МГИМО. Кстати, все это решилось очень быстро, никаких длительных проверок. Ну, может быть, наверное, какие-то проверки были, но я о них ничего не слыхивал. Все решилось там буквально в течение нескольких дней. Мне сделали предложение, уже через неделю я уже работал в МГИМО. И работал с 2008 по 2019 год, когда меня попросили покинуть институт по политическим обстоятельствам. Не для записи мне написали эти политические обстоятельства. Ну, я отнесся с пониманием, я знал, что дело все равно к этому идет. Написал заявление об уходе по собственному желанию. И мы распростились с институтом, о котором я сохранил и сохраняю очень хорошую память. И о людях, которые там работали. Не хочу сказать, что обо всех, но о многих это совершенно точно. Как вы говорите то, что говорите, и остаетесь на свободе? Ну, и этот вопрос отвечал, но он вполне естественно встает раз за разом. У людей не может не возникать любопытство, почему я единственный человек, единственный в Российской Федерации, единственный среди тех, кого можно назвать независимыми, да и среди тех, кого можно назвать зависимыми, которые пользуются такой свободой, благодаря своим друзьям, которые меня защищают. И этим людям я крайне-крайне признателен. Я догадываюсь, что сейчас кто-то начнет отождествлять этих людей со спецслужбами. Дорогие друзья, мир несколько сложнее, чем вам кажется. Я бы честно сказал, что он гораздо сложнее, чем вам кажется. И он совсем не таков, каким он вам кажется. И иногда я проливаю свет на некоторые закулисные обстоятельства этого мира, которые все переворачивают, я бы сказал, да, в данном случае с ног на голову. Иногда я проливаю, эти обстоятельства вам кажутся фантасмагорическими, но тем не менее они как раз и соответствуют действительности. Но большей частью я вынужден это тоже оставлять за кадром во избежание рисков. Так вот, мои друзья меня защищают, они мне помогают. Но, понимаете, это естественно, что если у вас есть друзья, у вас есть недоброжелатели. Более того, я бы сказал, что человека надо оценивать не потому, кто его друзья, а потому, кто его недоброжелатель. Эти недоброжелатели тоже, к сожалению, весьма влиятельны. Весьма-весьма. Поэтому моя жизнь, ну, где-то, наверное, последние 3 года совершенно точно, в принципе, и раньше, это очень тяжелая жизнь. Я живу, и не только я, вся моя семья, к сожалению, мы живем в очень сильном напряжении, в постоянном стрессе. Это угроза не только свободе, дорогие друзья, это угроза жизни. Это постоянная угроза, которая висит дамокловым мечом. Угроза не только моей жизни, это угроза жизни и моим родным, и моим близким. И большое счастье, что у меня такая замечательная семья, которая меня всецело поддерживает. Она всегда со мной. Это бесценно. Я вот стал в полном смысле понимать, что семья – это не просто самая главная вещь. Семья – это все. И у меня, по счастью, именно такая семья. Ну и плюс, естественно, это помощь, поддержка моих хороших, я бы сказал, доверенных друзей, на которых я всецело полагаюсь, которым я всецело доверяю. В свою очередь, они всецело доверяют мне. И это очень большая в России редкость, поверьте. Хотя, впрочем, что там, поверьте, вы сами прекрасно об этом знаете. Когда у вас есть и семья, которые для вас все, и друзья, на которых вы можете положиться. Тогда, несмотря на любой, даже самый сильный стресс, у вас сохраняется надежда на лучшее, а моментами вы бываете даже счастливы. Какие доказательства вы можете привести в защиту своей точки зрения о Путине в холодильнике? Вот естественный вопрос, который потребует, не хочу сказать, что пространного, но развернутого и логически структурированного ответа. Что я имею в виду? Заявление о том, что Путин скончался в октябре 2023 года и находится в холодильнике на Валдае, что это, кстати, сохраняется ситуация, это положение дел сохраняется до сих пор, оно носит инсайдерский характер. Инсайдерская информация по определению – это та информация, которая не подлежит верификации. Вы не можете ее верифицировать. Вы можете ей доверять, можете ей не доверять, но никакие доказательства этой информации не представляются и не могут быть представлены по определению. Между тем, у меня, ну и в первую очередь, конечно, уже генерала СВР, да, есть абсолютные 146% доказательства, свидетельства того, что то, что мы говорим, является правдой. Это является правдой. Если бы вы, дорогие друзья, внимательно понаблюдали, ну, некоторые из вас внимательно наблюдают, некоторые не очень внимательно или вообще не хотят наблюдать за поведением того человека, который сейчас представляется Владимиром Путиным, и сравнили с тем, что вы видели до октября 2023 года. Последний раз, кстати, живого Путина вы могли видеть во время встречи с Эрдоганом в сентябре. Да, в сентябре того же 2023 года. И то, там есть в этих видео моменты, где присутствует двойник. И есть моменты, это вот моменты личной встречи и личного, ну, протокольная съемка, протокольное видео личного разговора Путина и Эрдогана, да, где присутствует живой Путин. Это последнее видео, когда он был жив. Вот вы сравните то, что вы видели тогда, даже лучше до сентября 2023 года, еще раньше, с тем, что вы видите сейчас. И вы, если вы только захотите увидеть, это очень важно, люди смотрят, но не видят. Более того, они боятся увидеть, потому что то, что они увидят, разрушит их картину мира. А люди очень боятся разрушения своей картины мира, даже если она абсолютно неадекватна, они за нее цепляются. Вы увидите, что этот человек выглядит иначе, в частности, у него иная форма черепа. Он говорит иначе. Фонетическая экспертиза дважды проводилась. И я давал ссылки неоднократно на данные этой экспертизы, что его поведение совершенно иное, что у него не вибрирует, точнее, он не прижимает правую руку, что у него не вибрирует нога. Это было типично для покойника, потому что он страдал Паркинсоном. Страдал он Паркинсоном, кстати, где-то еще с 2014 года, и его кормили китайскими лекарствами, которые оказывались достаточно эффективны. То есть они обеспечивали ремиссию, но избавиться от тремора, в общем, до конца так ему не удавалось. Ну и в конце концов, обратить внимание на такие поведенческие моменты, вот совсем-совсем свежие, ну совершенно свежие, когда Евгений Васильевич, а так зовут двойника, это его подлинное имя, отчество, берет пирожочек, это вот одно из последних видео было, и кладет его на скатерть. А рядом стоит тарелка. Хлебная тарелочка, да, куда он мог бы положить. Ну, пирожковая, не хлебная, если быть точным, ну, ее обычно пирожковой называют. Или он лезет ложкой в общую банку с вареньем, потом эту ложку облизывает, тому подобные вещи. Посмотрите. Ну и, наконец, дорогие, да, вот я бы вам советовал обратить внимание на эти, то есть накопилось огромное количество по совокупности косвенных признаков того, что вы наблюдаете не Владимира Владимировича Путина, а его двойника. Да, здесь опять же надо сделать оговорку, потому что, рассуждая строго логически, кто-то может сказать, и некоторые люди говорят, ну, если мы видим двойника, или мы видим сейчас, тогда, да, это не означает, что отсутствует оригинал. С логической точки зрения, да. А с фактической, скажите, а когда вы тогда видели оригинала последний раз? И зачем его вообще прятать? Скажите, когда вы его видели последний раз? Но в заключение ответа на этот вопрос я вернусь к тому, с чего я начал. Поймите, это вопрос, вот я сейчас призвал к вашей наблюдательности, во многом и даже в первую очередь вопрос вашей веры и вашего доверия. Вы верите, доверяете или нет? Люди предпочитают не верить собственным глазам. Это очень важно. И, кстати, обратите внимание, что команда гримеров и та команда, которая курирует двойника, она вообще уже перестала стараться. Там просто разительное сходство, бросающееся в глаза. Но, дорогие друзья, страх. Страх мешает людям признать, увидеть очевидное. И вообще, помните Фрейда, массам всегда было чуждо желание истины. Всегда и это чистая правда. Это практически медицинская констатация. Вы заявили о Путине в холодильнике ради просмотров и лайков. То есть, в конечном счете, ради финансов. Дорогие друзья, люди, которые делают подобные заявления, они судят по себе. Вообще, мы очень часто судим по себе, оценивая поступки и мотивы других людей. Это для них важны лайки. Лайки и деньги для них важнее истины. Для меня истина всегда стояла и стоит на первом месте. Стояла и стоит на первом месте. И я знаю, что свидетельствовать истину – это очень неблагодарное занятие, очень рискованное. Я прекрасно знал, на что я иду. Я прекрасно знал, что я подвергаю себя шквалу, да что там шквалу, цунами, оскорблений, невежественных упреков, издевательств. Но кто-то же должен говорить правду. Даже в нашем богоспасаемом Отечестве, которое сейчас в подавляющем большинстве построено на лжи. И вы всегда знаете, всегда видите рядом с собой людей, которые говорят правду и которые готовы ее свидетельствовать. Я один из тех людей, я один, не одинок в России. И мой голос, может быть, не очень громкий, это голос правды, это голос человеческого достоинства. И он хорошо слышен. И говорю я это про бону публику. Ради общественного блага. Ради того, чтобы люди имели возможность знать правду. Как они этой правдой распорядятся. Признают ли они ее вообще или нет. Это уже их личное дело. Это уже не мое дело. Но я говорил и буду свидетельствовать правду. Это чрезвычайно важно. Почему вас часто называют провокатором и попом Гапоном? Ну, те люди, которые используют такие определения, я их отсылаю, вот сейчас в том числе, я их отсылаю к учебникам, хотя бы к советским учебникам истории. Кто такой священник Георгий Гапон? Ну, посмотрите. Это человек, учредивший собрание фабрично-заводских рабочих Петербурга. И он стоял, он был инициатором знаменитой манифестации 9 января 1905 года, которая была расстреляна у Зимнего дворца и которая стала началом, кровавым началом первой российской революции, революции 1905 года. Скажите, пожалуйста, что общего между мной, моими действиями, тем, что я говорю, и священником Георгием Гапоном? Что общего? Какое сходство? Кого я на что спровоцировал? На какую манифестацию я кого вывел? Под какие пули я кого подставил? И тут мы переходим к другому утверждению вопроса, который по своему характеру прямо противоположен первому. Ваша цель – сдержать проявление массового недовольства? Ну, дорогие друзья, тут надо выбрать одно из двух. Или я поп Гапон, который провоцирует людей на массовое недовольство и толкает их под не артиллерийские, а под винтовочные залпы. Или я человек, который сдерживает массовое недовольство. Только когда вы такой вопрос формулируете или такое утверждение вы слышите и им пользуетесь, оперируете, задайтесь вопросом сами для себя, а где вы видите массовое недовольство? Покажите мне признаки массового недовольства. Покажите мне те баррикады, на которые я кого-либо отговаривал и отговариваю идти. Покажите мне эти баррикады. Я уже не говорю о здравом смысле. Ну, впрочем, эта речь идет о здравом смысле. Вы что, полагаете, что блогеру, у которого там подписчиков 570 тысяч человек, может быть, сейчас меньше, это человек, который способен повлиять на все огромное российское общественное мнение? Вам-то самим не смешно от этого? Еще раз, возвращаясь к тому, о чем я сказал в начале. Многие вопросы утверждения основаны на невежестве. Нет, далеко не все. На невежестве и неумении воспользоваться здравым смыслом. Мне очень нравится фраза, которую, кажется, произнес Честертон. Если у вас есть здравый смысл, точнее, если у вас интеллект, попробуйте им пользоваться. Я всегда адресую этот совет. Дорогие друзья, не только слушателям и зрителям, я адресую его в первую очередь себе. В первую очередь. Но вы попробуйте его применить к себе, и вам действительно станет проще жить, и многие вещи для вас станут понятнее, а многие вопросы для вас сами собой отпадут. Почему вас объявили иностранным агентом? Ну, есть причина, есть повод. Причины какие-то более или менее понятны. Это критика всего того, что происходило. Это вот та же причина, по которой меня выгнали из МГИМО, политические мотивы. Критика всего того, что происходило в Российской Федерации и то, что делалось государственными властями Российской Федерации. Формальный предлог – это то, что я получал, ну, будучи на YouTube блогером. Да, это был для меня единственный способ заработать после того, как я покинул МГИМО, потому что на работу ни в один вуз меня уже взять не могли, это было абсолютно исключено. Я оказался в черном списке, а сейчас, будучи иноагентом, это уже втройне черный список. Ну, вот я выкладывал свои ролики на YouTube, получал монетизацию, как все блогеры с более или менее приличной аудиторией, и на этом я и моя семья жили. Ну, жить же нам на что-то надо, да? Так вот, иностранным агентом я был объявлен за то, что я получал монетизацию от YouTube. Кстати, Юрий Дудь тоже был объявлен иностранным агентом за это. Но тогда, в то время, когда я был объявлен иностранным агентом, это случилось в сентябре 2022 года, власть еще заморачивалась. И она искала хотя бы какие-то формальные и косвенные, да, пусть смехотворные связи с заграницей. Сейчас вообще не заморачиваться. Вас просто могут объявить без предъявления, без объявления войны и без обнародования каких-либо хотя бы формально резонных причин. Почему у вас, да, значит, на что вы живете? Я живу вот на те онлайн, на доходы от тех онлайн-встреч, которые провожу, и на ту помощь, на те донаты, которые мне посылают. Ну, могу вам сказать, что большую часть, ну, вот не меньше половины, но обычно большую, да, действительно большую часть всех этих доходов я трачу на некоторые общественно значимые цели. Я веду ряд проектов, которые, финансирование которых зависит от меня. Некоторые из этих проектов благотворительные, некоторые не совсем благотворительные. Об этих, ну, о благотворительном я могу там, ну, нет, ладно, не буду рассказывать ни о чем, потому что это бы означало создать проблемы для тех людей, с которыми я связан. Ну и поставить их деятельность под риск. Я этого, конечно, никогда делать не стану. Могу сказать, что доходы эти более чем умеренны. И посмотрите, у меня нет ни машины, у меня нет дачи. Я и моя семья не роскошествуем. Мы ведем довольно умеренные, сразу подчеркну, по московским меркам, потому что это из провинции, это может показаться... Там, зажиточностью, обеспеченностью, мы ведем довольно скромный, не хочу сказать, что аскетичный, довольно скромный и сдержанный образ жизни. Говорят, вы за малейшую критику отправляете в бан. Нет, конечно же, это не так. Я не отправляю за критику в бан, если критика выражена в корректной форме. Если люди пишут, что мы не согласны с вашей точкой зрения по таким-таким-то причинам, или мы придерживаемся иной точки зрения, то, ради бога, я отношусь к этому спокойно, я придерживаюсь в данном случае абсолютно либерального подхода, каждый человек имеет право на свою точку зрения, в том числе имеет право на ошибку и даже имеет право, честно говоря, на идиотизм. Об этом очень хорошо сказал экс-президент Байден, что право на идиотизм – это либеральная ценность. Но я бы добавил, я вполне с ним согласен, я бы вполне добавил, если это не воинствующий и агрессивный идиотизм. Большей частью идиоты, идиотские высказывания в России, это агрессивно, еще это агрессивные высказывания. Но если критика в мой адрес начинается со слов, неважно в чем, в адрес моих зрителей, что вы дураки, вас слушают только дураки, естественно, хамы тут же отправляются в бан. В бан тут же, без всяких дискуссий. Дискуссии с хамами и с идиотами мною не ведутся, что это означало бы опуститься на их уровень, где бы они задавили меня, конечно же, своим преимуществом и своим опытом. Опять же, это парафраз одного из литературных классиков. И те, кто оскорбляет, конечно же, тоже там, моих зрителей, моих слушателей, конечно же, тоже отправляются в хамы тролли. А зачем поощрять тролли? В бан, тут же в бан. Бывают ли ошибки при этом? Бывают. Ну, что делать? Как говорится, Цукерберг узнает своих там в бане, да? Это первое. Второе, ну, чтобы не было ошибок, постарайтесь не выражать свои эмоции, свое несогласие в неприемлемом, некорректном виде. Обходитесь без хамства. Это совсем, совсем несложно. И да, дорогие друзья, напомню вам на всякий случай. Мой чат, мой аккаунт, мои правила. Это называется сохранять поддерживать психогигиену и сохранять свое личное пространство. Чтобы вы знали, когда вы видите какие-то хамские высказывания, почему их ни в коем случае нельзя сохранять? Потому что они нарушают коммуникацию между автором и его аудиторией. Дорогие друзья, я ответил на, как я сказал, на вопросы, которые можно было бы назвать. Давайте мы назовем этот ролик «Ответы на разоблачительные» в кавычках вопросы. Это, я думаю, что будет самое подходящее название. Если у вас еще вопросы такого сорта, разоблачительные, появились, если вам понравилось не то, что вы услышали, совсем не обязательно, чтобы вам нравилось это, совсем-совсем не обязательно. Ну, и вас заинтересовало, то я могу записать еще один ролик с ответами на другую серию, на другую порцию разоблачительных вопросов, которые вы можете оставить под этим роликом. Обращаю ваше внимание только и именно под этим роликом. А сейчас, дорогие друзья, я еще раз вас поздравляю с наступившим Новым годом. Я надеюсь, что вы постепенно приходите в форму, а мой ролик помог вам вернуться или помогает вам вернуться, это все-таки процесс в интеллектуальную жизнь. Нет, еще, возможно, не в полном смысле в физическую, но хотя бы в интеллектуальную. Дорогие друзья, берегите себя. Можете не сомневаться, лучшие времена совершенно точно наступят, хотя нам придется пройти еще и через худшие времена. Берегите себя, и для того, чтобы дожить до этих самых лучших времен и насладиться ими, пожалуйста, сохраняйте свое физическое и психическое здоровье. И помогайте своим родным и близким сохранять это здоровье. А я буду с вами до нашей неизбежной победы и дальше, и дольше. Если вы хотите помочь мне, если вы хотите помочь нам, вы видите в описании к этому ролику в первом закрепленном комменте телефон системы быстрых платежей, банковские реквизиты. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Все эти методы в моем случае для вас
абсолютно безопасны и, естественно, равноценны по своим результатам. Ну, естественно, помогайте только в допустимых для вас размерах и пределах. И, дорогие друзья, как бы ни было сейчас тяжело, а сейчас вам может быть тяжело и по, я бы сказал, физиологической причине, отнюдь не только по политическим и экономическим причинам, как бы вам ни было сейчас тяжело, знайте, твердо знайте и не сомневайтесь, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.